пойдем заниматься разумом, какие функции еще выполняет разум, чтобы это включить вот в генезис, в творение, чтобы нашему разуму было интереснее развиваться. Мы сейчас пойдем в разработку, так как совершенная часть, она минимально, да, 16-ричная, 16 вариантов. Мы пойдем с вами в разработку 16 видов разума в стыковке 16 совершенными частями. Но прежде чем это пойти, разуму нужно поставить какую-то цель, да, в этом процессе этой деятельности, которую мы для себя ставим для того, чтобы, опять же, да, то есть было разуму интересно. Потому что разум всегда спрашивает, а зачем мне это надо, да? А что мне это даст? Для чего мне это вообще здесь делать, исполнять, ради чего? Понятно, что должен разум расшириться, разум различает, но помимо развлечения.
Ну, чем... как человек выразить разум отца?
Ну, это для всех частей. Каждая часть должна выразить, да, эталонную часть отца. А разум конкретно как часть...
Функционал,
да. Что она делает?
Какой результат, например?
Открытие разума. Хорошо.
Ну, тут не стоит вопрос открытости, как такого, потому что открытая должна быть каждая часть. Открытость души, открытость сердца. И так далее. А чем конкретно занимается разум, помимо того, что он анализирует, управляет?
Тенденции выявляет. Когда стоит идти, не стоит, телевидение, анализ.
Анализирует, да, чтобы сделать вывод, да, то есть нужен анализ. Что еще?
Различает,
сбор информации.
У нас есть еще на шестом горизонте такие эффекты, которые очень будут полезны для разума. Первый эффект — это наблюдательность. Да, для того, чтобы разум смог различить, мы должны его включить в некий процесс, когда разум, да, то есть начинает что? Наблюдать. У нас очень часто не хватает даже этой динамики сообразительности, про которую мы говорили, только потому, что наш разум не погружен в процесс. Очень часто мы не наблюдательны, даже вот в мелочах, когда мы находимся. Ну вот, не знаю, даже я вот на себе, да, там отслеживала, общаясь с человеком, насколько ты наблюдателен, как человек делает, что человек делает, да, то есть позы, жесты, мимика, что говорит, как это, да, то есть мы вроде бы и присутствуем в разговоре, но потом уже анализируя, мы часто бывает по мере, опять же, в меру своей некой внутренней, да, то есть разработанности, мы больше уходим внутрь, там, проживая себя, как я себя в этот момент чувствую, да, то есть что я сканирую, чем вовне. Это мы не берем, когда мы там в практике, мы с кем-то, мы в погружении. Когда вот в обычной человеческой беседе, когда мы не заняты синтезом, насколько мы наблюдательны в отношении тех процессов, явлений, которые развернуты вовне. Или насколько мы наблюдательны. Мы сделали практику, и мы наблюдаем, да, то есть какие реакции пошли, даже отслеживая там новости, события, ситуации, реакции людей, да, это же тоже есть эффект наблюдательности. И вот здесь я говорю, мы не просто говорим слова, мы эти способности включаем в генезис развития нашего разума. Да, как некий вот эффект наблюдательности, который присущ всем частям шестого горизонта. Да, то есть, но особенно разум, так как мы сейчас занимаемся им.
А участником быть не только наблюдателем, быть участником.
Согласна.
То есть не то, что посмотреть, сделать вывод. Да.
Согласна, но ты можешь участвовать ровно настолько, насколько ты увидел, да, то есть те процессы, которые, ну, которые происходят. И дальше не дальше не участвовать, а быть просто пассивным наблюдателем.
Да,
да, да. То есть тут умеется. Или наоборот, можно быть активным участником, ты вроде бы весь в процессе, весь генерируешь идеи, но ты не наблюдаешь, как окружающие. Такие тоже люди есть, да. То есть, когда человек себя ведет, естественно, он весь в себе, он генерирует какие-то идеи, но даже не отслеживаешь, что люди ему крутят у виска, хихикают и так далее. Это не о том, что нужно подстраиваться перед людей, да, а о том, да, то есть, чтобы наблюдать, как окружающая материя на тебя реагирует. Не для того, чтобы подстроиться, а для того, чтобы понимать, какие еще механизмы выражения включать. Иногда, чтобы человека вышибить, его нужно вести в состояние, да, то есть, ну, то есть пускай посмеются, похихикают, но через этот смех они переключатся на что-то новое. Пускай они покрутят у виска, но через это, да, то есть им войдет какая-то новая мысль, да, новое состояние. Поэтому здесь вопрос не в том, чтобы быть, как говорится, да, то есть примазанным к материи, да, чтобы быть правильно выраженным в материи, а в том, что ты отслеживаешь, да, то есть вот это состояние наблюдателя, когда разум наблюдает, да, то есть как материя реагирует на те или иные процессы. Второе, для того, чтобы наблюдательность имела какой-то свой эффект, то, о чем говорится, да, то есть чтобы ты был участником, включается еще один функционал, это исследовательскость. То есть ты не просто наблюдаешь, ты исследуешь. Это еще более глубокий интерес, да, то есть когда я исследую, ага, а если я этот применю, а если я другой огонь применю, да, а если я третий огонь применю, как это будет по-другому, да, то есть включать разные процессы. И вот здесь уже исследовательскость, она ведет и к научности, и к более глубоким последствиям, да, то есть когда мы начинаем исследовать те или иные процессы явления метагалактики, да, то есть или нашими метагалактическими, ну, новыми методами, да, потому что мы привыкли исследовать трехмерную материю трехмерными инструментами, и дальше этого пойти не можем, да, а наша задача стоит, конечно, намного шире, да, вот этих привычных методов. И вот здесь нужно свой разум переключить на вот этот интерес к исследовательству. А если эту часть заполнить этим огнем? А если переключиться на это? А если добавить это качество? А если наработать это свойство? Да? И вот здесь появляется вот та некая глубина, когда разум не просто, знаете, управляя, наказывает, да, то есть, ну, в смысле указывает, да, то есть делай это или делай то, а он исследует, да, то есть включаясь в этот процесс, интересуясь, живя и участвуя в нем, потому что в пятой расе была некая отчужденность разума, помните, холодный разум, который предполагал некую отстраненность, отчужденность, когда ты был над ситуацией, над материей. Да, ты мог легче анализировать ее, но отсутствие вот этой проникновенности и самого разума участия, оно давало некий эффект нечеловечности, когда вот этот холодный разум, он был нечеловечным, так как не сопереживал, да, то есть, ну вот, да, то есть в той глубине, да, то есть, а насколько это влияет на других, да, насколько это влияет на материю. Некое сопереживание тебя, где разум есть, тоже часть этой материи. А он был как бы над этим, отчуждался, отделялся, и это приводило к разным эффектам некорректных взаимодействий, в том числе и в науке, да, то есть когда ты отчужден от процесса, да, то есть, ну, ради научного эксперимента там готов на какие-то некорректности, да, то есть там ради якобы великой цели, но это лишь только потому, что разум в данном случае, да, отчужден. Вот. И вот здесь исследовательскость, но при этом на пятом горизонте, да, вот та человечность, которая четко опирается на ценности изначально вышестоящего отца, на ценность человека, да, то есть как самой высокой ценности отца. При этом исследовательскость, да, то есть вот о чем, еще раз подчеркиваю, да, то есть включить эти процессы, вот эти начала, да, то есть в генезис нашего разума. Потому что мы сейчас пойдем, если вы просто формально прослушаете и сделаем практику, это будет формально, да, прослушали, отстяжали, процесс пошел. Но если вы в этот процесс, да, то есть который мы будем разрабатывать, там, что есть разум пламени, да, то есть включитесь, как исследователь, включитесь, да, то есть как наблюдатель, а как у меня в теле это сейчас происходит, когда мы об этом говорим, да, исследовать, а как это можно по-другому развернуть, да, вот, проникновенность этим процессом, да, то есть как идет более, еще следующая глубина, да, проникновенность, где разряд – это способность вот довести тот огонь, проникнуть в ту материю, да, то есть где ранее этого огня не было. Вот настроить свой разум на то состояние вот этого интереса, да, исследователя, проникновенности, тогда этот процесс от формального внешнего, когда разум, управляя внешне, повелевает, в некое вот состояние генезиса, когда он участвует в генерировании нового вида материи. И тогда эта генерация материи, да, будет априори корректна отцу, потому что разум не отчужден, он есть часть этой материи, он есть, да, то есть продолжением отца, его огнем и синтезом, да, то есть, и он заинтересован, чтобы этот процесс генезиса творчества сложился, так скажем, наилучшим образом. Да? Вот это состояние сейчас себе, да, то есть вот такую, как говорится, настройку, установку, потому что очень много, кстати, установок в разуме и мешали ну, его развитию, да, вот какую-то более такую эффективную установку своему разуму дать, потому что просто сломать установку мало, да, надо дать некий новый настрой, новую какую-то динамику, в какую сторону разуму двигаться. Потому что когда вам говоришь, да, разум управленец, да, разум анализатор, вам это близко, вам это понятно. А когда говоришь разум исследователь, да, то есть разум это вот проникновенность, да, разум это наблюдательность, и здесь уже как-то оно не совсем стыкуется в нашем восприятии, хотя и должно стыковаться. Да? Хорошо. Тогда вот, исходя из этих позиций, да, включается не просто, да, то есть в процесс слушания, но некого обсуждения, некого исследования себя. Как разум разворачивается в 16 частях, взаимодействуя с ними, или что разум по итогам складывает, как генезис совершенного разума, взаимодействие с пламенем. Угу. То есть мы проговариваем, вы внутри, вы сжигаетесь совершенным пламенем, как частью. Вспоминаю, о чем мы говорили, о том, что разум вырастал из монады, где в монаде тоже было, что, ну, там, три пламя, да, то есть 64 пламя, 4096 пламен. И тогда вывод какой, да, что разум обязательно опирается на что? Примененный огонь. Потому что любое пламя, будь то пламя в монаде, будь то совершенная часть, как совершенное пламя, это всегда что? Примененный огонь отца, что? В материи. Это та динамика, ротация огнеобразов, то движение огня, которое запустилось в частях. И вот здесь разум в первую очередь, да, исследует или различает, как огонь применяется в материи. Да? Ну, понятно, из этого вырастает управление. Поэтому обязательно наша задача будет в первую очередь, чтобы в разуме развернулось, развернулся вот тот огонь 256-ричный, который мы стяжали, да, то есть цельным пламенем, да, то есть где пламя это всегда движение, поэтому для разума важно в управлении, куда эта материя движется, да, то есть поэтому важна цель, да, то есть к чему мы идем, вот. И далее, естественно, так как пламен у нас, количество пламен у нас нарастает, да, то и задача различить, да, то есть, а какая часть это пламя что выработала. Да, потому что огонь огню рознь, да, то есть, и огонь любви, допустим, может быть в любой из 4096 частей. Да, и уже здесь вопрос, а эта любовь какая? От всего сердца? Или любовь учителя? Да, или это любовь престола, или это любовь души? Или тело так любит, потому что оно так привыкло? Да? И вот здесь вопрос пламени, каким огнем воспламенела еще и какая часть? Да, более сложная задача, но опять же по сильно совершенному разуму. Да, то есть различить разные вариации не просто разных огней, да, что о, любовь пришла, вопрос, откуда пришла, кому пришла, да, в какую часть пришла, по всем ли частям прошла, чтобы цельная любовь сложилась, да, и так далее. Потому что чаще всего мы сталкиваемся с тем, что задача пламени – это как раз пробить те блоки там, где огонь не проходит. Да, и для этого нужен разум, который сможет эти эффекты различить. И вот здесь тоже разум должен быть исследователем, знаете, не просто встал в доме отца, да, встал в стол отца и прошу отца прожечь. Ну, понятно, что когда экстренный случай, когда времени нету, когда срочно надо продействовать или тело заболело, просто выходим, просим цельно тотального отца заполнить. Но, да, есть события, ситуации, которые тянется энное количество дней, лет, да, а то и воплощений, как Владыка говорит, да, тогда нужно не просто, знаете, как это, формально подойти к этому процессу и войти в некую цельную тотальность, а здесь исследовать и различить. Потому что очень часто по жизни у нас повторяющиеся события, повторяющиеся ситуации, это вот то отсутствие разума, когда ты с первого раза не смог различить, да, то есть В чем учеба, собственно, да, то есть в чем процесс. Да, и повторяющиеся вот эти эффекты каких-то непрожитых, неосмысленных, неправильно продействованных вариантов, да, то есть это вот стыковка, да, то есть реализация с теми задачами, которые ставят от нас жизнь, отец, владыки нас обучающие. Да. И вот здесь через пламенность, да, то есть насколько часть возжигается этим огнем, насколько часть пропускает огонь, какая из частей, каким огнем, и есть тот эффект первичного пламени, да, с которым мы сталкиваемся в разуме. Потому что сам по себе разум, он тоже был в лотосе пламенным. Да, то есть мы тоже стяжали с вами, по-моему, в разум я есть 64 пламени. Ну, по старым еще тогда стандартам, точно такая практика была. Ну, с группой, которая предыдущая была у вас. Команда с 1 по 16 синтез. Поэтому этот эффект тоже есть. Да, то есть и сам разум, да, то есть разворачивающийся пламенами, да, то есть соответственно, само пламя сферическое, оно еще и срабатывает как некий магнит, да, то есть где уже выработанный огонь притягивает соответствующий, да, то есть он может тогда уже по подобию различить. Угу. Вот, поэтому, когда мы говорим, что разум возжигается, да, то есть огнями, это оформляется в нем соответствующей сферой пламени. Идет такая соорганизация, состыковка. Что он не абстрактно где-то там, знаете, огнем стоит, да, то есть это сфера разума, которая заполнена внутри той субъядерностью, огнеобразностью пламени, которое пламя выработало. Есть. Вторая часть, это совершенно это восприятие. И в восприятии самое главное у нас что? Ну, второй горизонт, давайте так проще. Что у нас во втором горизонте? Включайте своего исследователя разумного. Не так давно у нас был 18-й синтез. Причем сделал версу. Третий горизонт. Что у нас на втором горизонте. Энергия на пятерочке. Потенциал на двоечке, да.
Генетика еще.
Генетика.
Содержание.
И вот что из этого разум может увидеть, стыкуясь с восприятием? Может ли разум увидеть потенциал? Генетику? Или что он больше воспринимает? На двоечке у нас что? Эманации. Да, в первую очередь задача разума различить, да, то есть источник эманации и содержание эманации. Вот здесь уже про содержание. Потому что, ну опять же, помните, чужая душа потемки, мы вовнутрь не залезем. Да? А вот то, что разум может различить, это то, что то есть внешне, как восприятие, да, то есть вот результат действия огня, это он легко может различить. Да? Поэтому, как вариант, допустим, да, то есть развлечение эманации огня разных аватаров. Мы же как различаем? Вот вышли вы к аватарам, да, это Фаин или это Славия? По эманациям. Да, то есть все по-другому. Мы не можем залезть в генетику и посмотреть, кто это генетически, да, Иосиф или Кутхуми, да, то есть мы не можем увидеть потенциал их аватаров, но в первую очередь разум различает по эманациям. То же состояние, когда мы выходим в зал изначального вышестоящего отца, как вы различите ваш разум? Стоите вы в зале перед отцом или нет? Если в зале отец, если в зале кроме отца кто-то еще, какая пара владык? Или их несколько? И у нас иногда в тренингах, в практиках такое бывает, да, что мы выходим в зал отца, а отца в зале нет. Или мы выходим в зал отца, а там выходит еще пара аватаров. И даже в практике пара аватаров стоит, направляет, помогает, соорганизовывает. Или мы синтезируемся с четырьмя парами аватара, а включается еще пятая пара. И ты не знаешь, как они включаются, ты не видишь, что они делают. Ты просто проживаешь еще одну дополнительную эманацию огня, которая есть в этой практике. Да? И в первую очередь разум на это включается, на развлечение разных видов эманаций. Мы выходим в зал Кутхуми, спрашиваем, утверждает ли Кутхуми определенное поручение. Откуда я знаю, есть ли у вас потенциал на это поручение или нет? Ваша генетика выдержит это поручение или нет? Я не знаю. Но я могу различить те эманации, когда огонь Кутхуми с его поручением входит в ваше тело, активирует ваши части, активирует ваш потенциал, активирует вашу генетику. И если это все срабатывает, из вас идут что? Соответствующие эманации, что у вас включился на это поручение определенный что? Потенциал. Есть ли он у вас внутри или нет, я не знаю. Но если из вас этот огонь эманирует, значит потенциал соответствующий включился. Или по вашим эманациям мой разум различает, ага, от тела эманирует, от дома эманирует, от сферы, от разума не эманирует. Я говорю, возьми больше разумом, головой возожгись. Потому что сфера берет, да, то есть там, а тело не берет. Или наоборот, телом взял человек, бывает, да, то есть когда огонь фиксируется, там даже фа подтверждаешь, или там, я не знаю, абсолютный огонь. Тело взяло, а дом не возожегся. То есть ты его взял внутрь в тело и держишь в себе. А ты должен развернуть этот дом как условие, потому что оно не выразится вовне, и тогда смысл того, что ты его запихнул в себя. Оно должно тобою звучать. Как это происходит? Разум различает такие эманации. То же самое, вышли мы в реальность Кутхуми. В какую реальность вышли? Третью, в 33-ю, в 153-ю, 83-ю. Как различить? Путевым эманациям, когда огонь кутхуми разный, да? И вот ты знаешь, как звучит кутхуми, и ты знаешь, как по-разному этот огонь может звучать. Если у тебя хватает опыта стояния на третьей реальности, ты различишь, что это кутхуми третьей реальности. Когда я говорю 83-я, 153-я, вы уже потерялись, и я в том числе, потому что нас там мало было, если было, и мы уже не различим. И тогда мы просто можем сказать, нет, в третьей ты не стоишь, ты стоишь в какой-то другой. Потому что ты проживаешь, что это не астральная реальность, там другие какие-то эманации огня. И вот один и тот же кутхуми в разных вариантах огня реальности, изначально вышестоящих реальностей или высоких целей, да, то есть по-разному будет звучать. И это опять же, это не абстракция, это конкретика. Просто из-за количества нам сложно на это натренироваться. Но пока мы восходили, знаете, вот там по чуть-чуть, у нас были отдельные тренировки, когда, ну еще, допустим, метагалактика охватывала 4 вида проявлений, да, то есть была метагалактика, универсум, единое, все единое, да. И вот в 5 вариантах мы тренировались, и четко различалось, когда ты выходил в кутхуми, четко различалось, в какой из 5 ты стоишь. То же самое, кто мешает нам, у нас 5 видов материи сейчас, да, то есть различать, это плановое, присутственное, реальностное, изначально настоящая реальность, высокоцельная реальность. Кто из нас тренировался? А как вы потом хотите различить? Мы потом приходим на занятие, и какой-то странный огонь, который ведущий ведет, а он просто ведет с изначально вышестоящей реальности, а вы не понимаете. Вроде бы все нормально, но что-то не то. И здесь вопрос, что не то? Или ты не в том огне, ты не дотягиваешь до него? Или ведущий не в том огне, потому что он ведет его с точки зрения планов. И вместо того, чтобы напрягаться, разум должен различить, и в зависимости от того, либо ты не там стоишь, подтянуть себя до стандартов и стать по стандарту, либо шепнуть, подсказать потом, да, то есть не, как говорится, да, то есть не мешая занятию, да, а просто как взаимопомощь как фактор эволюции, да, что нужно-то стать-то повыше можно-то, да, чтобы другой эффект было занятие. И вот здесь опять же разум, который различает эти эманации. И тогда мы не вляпаемся в разные варианты, да, некорректных взаимодействий, когда мы берем либо не по подготовке, потому что нам эти эманации, мы их не готовы взять своими частями, тогда мы понимаем, что нам надо отработать нижестоящую материю для того, чтобы идти в более высокую материю. Либо наоборот, взаимодействие с кем-то и с чем-то, держать свою более высокую концентрацию огня, а не напитываться теми эманациями, которые звучат от человека. Потому что как вариант все найдутся те, которые захотят вам запихнуть свое высокое, светлое, совершенное и так далее. Это опять же из опыта общения, да, когда человек говорит, ой, я вижу, что у тебя там разум космический, говорит, но я тебе помогу твой разум поставить на более высокий уровень. Я говорю, спасибо, у меня свои источники роста разума, да, то есть не надо мне дарить свой, вот, свои там эманации, да, то есть, а человек готов, что у него там разум типа развит, совершенен, но я готов тебе помочь. И тут уже вопрос, не отделяясь, не отчуждаясь, да, то есть, а просто проживая эманацию, еще понимать, а откуда же тебе пытаются впихнуть это. Потому что раз такого человека подвели, раз такая ситуация идет, значит, есть тот, кто готов тебе впихнуть уже свой разум через человека, через кого-то. И здесь уже вопрос, ты не просто различил это, что это разум там галактический, допустим, но еще и по итогам пошел и продействовал. Потому что называется подстава, когда к служащему подходит и говорит, давайте вместо отцовского разума дадим великий, совершенный, развитый, обалденный, просветленный, пробужденный, но не отцовский. Да, то есть и вот здесь уже вариант. Не просто, знаете, как бы высокомерно сказать, что так, у нас все от отца, вы тут со своим, да, а еще и различить, откуда и куда, и зачем, и так далее. Потому что тебе есть чем различить, а если бы подошли к другому неподготовленному, тот бы сказал, да, давайте, дайте мне просветленный разум. И вляпался бы в разные истории, которые не совсем надо. Поэтому, с одной стороны, проверка, с другой стороны, тоже служение. Да? То есть, как ты среагируешь, как ты продействуешь. При этом от гордыни и высокомерия, на гордыне и высокомерия нас тоже проверяют. Потому что если ты себя поставишь выше всех, я тут с отцом общаюсь, и все от отца получаю, ты тут мне рассказываешь про свой совершенный разум, тоже на этом мало того, что не, сам не взойдешь, и другому не поможешь, и потеряешь возможность послужить той материи, в которой ты. Поэтому на самом деле, вот из вроде бы из простого варианта, когда разум различает эманации, вырастает, что множество разных условий, которые, по которым мы либо сообразили, продействовали, либо не сообразили и вляпались. Ну или как вариант, извечная любимая тема, да, то есть посвященные с посвященным, да, общаются. А мне вот Вася сказал, Петя подсказал, Люся рассказала, как надо делать. Да? И вопрос, в это время Люся, Вася, Петя, в каких эманациях, в каких состояниях он был? Отцовская ли эманация шла, владыческая эманация, скольки посвящений, частью ли человек говорил и так далее. И здесь уже вопрос, что из этого можно взять огнем по сути, а что лучше не брать? При этом и муравей можно быть вестником, да, то есть, но если в этой вести есть вот та отцовская суть, которую разум различил. И даже на улице бомж, крикнувший тебе там чего-то там, тоже может быть вестником. Или пришел, что-то сказал и спросил. Тоже из недавних вариантов. Это подходит и спрашивает, вы можете посмотреть в интернете, там человек умер, где его хоронить будут? Я думала, вот это история. И он реально называет фамилию известного там какого-то спортсмена, говорит, это мой товарищ, вот он погиб. А реально в новостях пишут, что человек такой умер. Вот буквально 2 дня назад, и вот думаешь, что тебе владыка этим хотел сказать, когда именно к тебе подошел. И вот реально с улицы человек, живущий на улице, да, то есть, ну и так далее. Кто различит? Разум, исследователь, да, который понимает, кого тебе подвели, зачем подвели, и что ты в этом должен сделать.
Почему спортсмен еще? Ну, спорт воспитывал раньше дух.
Угу. Вот так вот. Да? Восприятие. Восприятие эманаций. Развлечение эманаций. И мы в первую очередь, да, то есть это тот элементарный эффект, то, о чем вы сказали, это правильно, да, то есть, но, извините, различить потенциал генетики, это настолько сложная задача, да, то есть, когда только, ну, владыкам эта возможность давалась, когда они смотрят, кому дать поручение, они тогда смотрят, да, то есть, есть ли у нас вот этот потенциал генетики. Хотя мы с вами говорили о том, что на каких-то элементарных эффектах увидеть в человеке потенциал, увидеть в нем хорошую, увидеть возможность, но опять же, знаете, увидеть это не значит залезть в человека. Потому что у нас разум был зациклен на то, что, и наш разум зацикливали то, что надо быть закрытым. Да, вот тут про открытость частей вспоминали. Да, то есть это тоже была проблема. Пятый раз и шестого горизонта, знаете, что все свое лучшее должно быть в себе. Но мы не имеем права, помните, чужая душа потемки, мы не имеем права залазить и смотреть, но мы имеем право то, что уже, знаете, как это, готово, и человек эманирует, да, увидеть и расшифровать. Даже если человек сам это еще не осознал. Из него это эманирует и звучит. То же самое, как, знаете, там, читать мысли. Это не значит залезть в голову. Да, то есть, и о чем там человек думает. Но если человек сложил мысль и уже выдал ее вовне, то ее можно считать. И вот разница, да, то есть открытости и считывания. Вопрос, откуда ты читаешь? И одно дело, ты эманируешь свою мысль, а другое дело, ты засовываешь свою мысль. Разница есть? Когда ты думаешь о человеке, ты подумал, и человек на твою мысль среагировал, там позвонил или написал. А другое дело, когда ты сидишь и ему, угу, пусть мне позвонит, да, другой эффект. И вот здесь тоже, с одной стороны, да, то есть способность разума различать, но не залазя вовнутрь. Это нарушение свободы воли. И даже в погружении владыка, обучая, запрещает, ты не смотришь. Ты лишь огнем то, что владыка проявляет, считываешь человека то, что от него эманирует. И расшифровывая то, что из него эманирует, ты можешь уже понимать, что какая-то часть не пускает, или в теле где-то огонь не проходит. Да? То есть, но это внешняя расшифровка огня. Поэтому все, что человек видит в погружении, он видит сам, да, внутри. Поэтому есть варианты, когда в погружении рассказывают, ага, ты не то, ты не это, ты не третье, не десятое. Это тоже некорректно. Потому что человек в первую очередь сам должен увидеть. Это его внутренний мир. А уже изнутри то, что он эманирует, да, оно может даже видеться, как внешняя какая-то картинка, владыка сказала, это уже более высокий эффект, когда эманации складываются в картину, в голограмму, да, то есть как устойчивое некое состояние, тогда тебе владыка может показать. Но это ни в коем случае не залезть и не посмотреть. Поэтому как бы мы ни учились там сканировать, различать, анализировать, да, то есть это все равно есть некие границы, пределы возможного, насколько человек открыт, насколько человек допускает, да, то есть насколько человек способен это выразить вовне. Внутреннее видит только отец и аватары нас ведущие. И то смотрят только когда надо по подготовке, кому чего дать называется. Да? Выдержит ли опять же генетика этот потенциал. А мы очень часто смотрим внешне, не учитывая, да, то есть тех эманаций, которые человеки звучат. Ну, это же не новая ситуация, да, когда мы там реагируем, кого поставили там на главу или еще куда-то, или там на должности, да. То есть реагируя по-человечески внешне, но не сопереживая тем эманациям, которые идут от человека. Да, поэтому вот здесь разум переключается на вот ту работу исследователя, которая, в принципе, воспринимает в первую очередь не по внешнему, да, выражению, а по тому содержанию, которое эманирует из человека. Потому что если в человеке есть, там, допустим, синтез 16 реальностей, то эти эманации из него будут эманировать. Мы тогда говорим, ага, в синтезе там 16 стоишь, в синтезе 32 реальностей и так далее. И тренировать разум на это развлечение. Потому что если мы начинаем анализировать только собою, а мне от тебя плохо, ты провел занятие, мне стало от тебя плохо, да? То есть это уже тоже есть некорректное восприятие. Или разум, который не способен расшифровать. Потому что если ты различаешь, что в человеке мало огня, или огонь там трех реальностей, а надо 64. Ты синтезируешься с отцом, выжигаешься огнем 64, и тебе от трех нижестоящих аж никак не может быть плохо. Вот и все вопросы. Сделать некорректную практику, мне от этого плохо, потому что ведущий неправильно вел. А ты в этот момент стоял перед отцом? стоял. Если он вел некорректно, значит, он, ну, как минимум, понижал качество эманации этих практик. Если ты стоял и делал корректно в зале перед отцом, по качеству твои эманации были выше, они должны были перекрыть с нижестоящей эманацией. Все. Вышестоящая включает нижестоящая как часть, огнем отца оно сгорает. И нам либо не хватает внутренней отстроенности частей, мы реагируем эмоционально, там, по-человечески. От этого тоже не взбежать. Мы сейчас говорим о том, на что нужно устремляться, да? И видеть, как эти процессы работают. Поэтому вы можете в десятером делать практику, вести один, но сработает что? По самому высокому уровню. Что вышестоящий включит нижестоящее как часть, и отец все равно через вас накроет огнем эту практику. И здесь вопрос, тогда я не буду участвовать в некорректной практике, а я буду участвовать и делать ее еще глубже, сильнее, эффективнее, корректнее, чтобы это корректно сработало на физику. А уже потом тет-а-тет обсудить эти вещи. Потому что мы все учимся, мы все растем. И ваш взгляд тоже может быть ошибочным. И по итогам, ну, только огонь отца сам определяет, какими границами дойти. Все-таки отец творит нами, ну и участвует в этом творении в том числе. Это на съезде был эффект, когда там командой собрались. Была очень классная там презентация школы, тренинг, практика. Мы 2 часа нарабатывали огонь совершенного сердца. Вот. И оставалось еще 40 минут времени, да, ну что, расходиться нет, 40 минут еще есть. Давайте поработаем, давайте. Ну и, как, знаете, как после высокого огня каждый там ушел в себя где-то, и тут один ведущий: а давайте сделаем такую практику, вот у меня есть такой опыт классный, я хочу его отдать, поделиться. Ну, давайте, все же открыты, все это. А давайте встанем круг, возьмемся за руки, чуть ли не поводим хоровод, и там начнем звучать сердцем, какие-то звучания, вибрации. И в какой-то момент ты понимаешь, что весь тот огонь, который был накоплен 2 часа, сейчас понижается до уровня каких-то вибраций, стоя в кружке. И чуть ли не какие-то песенки рассказывая, да, то есть давайте посмотреть, какими цветами это все разворачивается по планете. И первая реакция — вообще выйти из этой практики, не участвовать, да, тем более не держаться за. А с другой стороны, ты настраиваешься с владыкой и понимаешь, да, что не участвовать не вариант, да, то есть, ну, идешь, ты все равно практику сделают. Начать сейчас говорить, рассказывать, почему нет. Человек просто напряжется, все равно сделает свое, да, то есть результат будет соответствующий. Вместо этого глубже синтезируемся с отцом и просим на все то, что наработанное было до этого на 2 часа, еще более высокий огонь, а вот этими вибрациями довести этого до самого, до самой материи. Да? И да, ты и вроде бы не участвуешь в этой практике, потому что ты стоишь в зале у отца. Да, то есть просто просишь отцом следующий объем на то, что мы опустошаемся. Ну, опустошись, отец тебя заполнит. Да, и вот правильно продействовать. Я не говорю, что это вот в тот момент это было вот так правильно. Да, то есть, ну, опять же, для того количества людей и так далее. Иногда надо сказать и остановить. Иногда нужно действительно уйти и не участвовать. Тут нету правильного варианта. Это вот разум, который различит, что в этот момент происходит. Потому что если есть явное нарушение закона и стандарта отца, и практика делается, то ты не, вообще не должен в этом участвовать. Иначе как соучастник будешь наказан, да? Соучастник преступления. Здесь не было явно какого-то там преступления, скажем так, нарушения закона отца. Но это было явно занижение тех возможностей, в которых мы находились. Поэтому кто-то занижая отдает, кто-то фиксирует более высокое. Да, то есть, и таким образом ты выходишь из ситуации. Но ты должен продействовать. Что был другой вариант, когда приходим там тоже на разработку, да, там организации. Человек выходит, говорит, я просто не могу там находиться, там такая ерунда, я в этом участвовать не буду. А ты такой же аватар, а что ты промолчал? Что ты не поучаствовал или огнем, или словом, или делом? Ты просто ушел. Да, то есть тоже. И вот здесь нужно, опять же, насколько ваш разум различит, исследует ситуацию, как в ней наиболее корректно продействовать. Что для меня это на самом деле вот эта ситуация тоже была, да, то есть как ты продействуешь? От первой реакции уйти, второй реакции остановить, третьей реакции повести собой, и четвертой стоять в зале у отца. А можно и так, и так, и так. И вот здесь вопрос, да, то есть какие процессы происходят, где разум это все различает, соединяет, где находит правильное, нужное решение в данной группе, здесь и сейчас, в этой команде, в этом огне. И в этом вырастает восприятие нашего разума, где он, воспринимая, различает, и различая, принимает соответствующие нужные решения. А по сути, эти эманации — это и есть то содержание, да, то есть, которое из человека эманирует. И мы не можем залезть в него в душу, но те эманации, которые эманируют от его души, это и есть та часть того содержания, которое вылезло вовне. И если от него вылезло там кака, это не значит, что он кака, но из него это вылезло, значит, в нем это было. И может, он уже выдавил и преобразился этим. А мы же как, знаете, раз прожили от человека эманации, и все, ставим на него клеймо, что он такой. И вот здесь осторожность, да, тонкость в том, что мы в каждый данный момент не только опираемся на свой предыдущий опыт, но и чувствительны, да, и восприимчивы к тем эманациям, которые здесь и сейчас звучат. Потому что завтра человек вышел в более высокий огонь, преобразился, вырос этим, а у тебя клеймо, да, он там бестолковый или еще какой-то. И наоборот, разум, который в независимости там, от времени, расстояния и так далее, может различить эти эманации и сделать соответствующие выводы. Не оценки, а выводы на здесь и сейчас. И вот тоже, да, проблема разума, который не оценивает. Он никогда не ставит штампов, оценивая тот такой, а тот не такой. Это тут же залет разума, который называется гордыня, высокомерие. И как показывает практика, ох, как это больно потом бьет соответствующими жизненными уроками. У меня как раз один из близких знакомых проходит такой урок. Когда были обалденные условия жизни, когда все замечательно, все хорошо. И в этом состоянии очень легко быть высокомерным и говорить. Все же в жизни зависит только от тебя. Значит, вы все такие глупые, раз у вас все так плохо, ну и так далее, да? И вроде бы оно же так. Раз у него так все хорошо, значит, он такой замечательный. Ну вот это вот состояние, когда ты измерил, оценил и поставился выше других, так бабахнуло человека, что нет, он, знаете, как бы он не лишился там всего, но само состояние, сама ситуация... Чуть ли не до самоубийства, когда человек говорит, я не могу так жить, я не хочу так жить. Хотя на самом деле ничего страшного не произошло. Всего лишь урок на высокомерие. Когда человека немножко спустили, посмотреть, что в жизни всякое бывает. И попробовал бы ты в таких же обстоятельствах как-то вырулить. Потому что как бы жизнь — это всегда синтез стольких обстоятельств, которые нам не вообще не дано видеть. Отрабатываем мы или нарабатываем в этой жизни. Да, то есть служим или отдыхаем, восходим или падаем, знаете, это настолько нам не ведано, с учетом всех вариантов воплощений жизни, опыта и так далее, что любая оценка тут же на тебя сработает соответствующими условиями. И зачем это тебе надо? Как только ты оценил другого, поставив ему штамп и клеймо, это клеймо тут же тебе зеркалом впечаталось в твои условия. Оно тебе надо. Как только ты сказал, Боже, какой тупой и несообразительный, как можно так медленно думать? Откуда ты знаешь, что у него там в уме? Какие у него там процессы? Может, у него там такая мысль рождается, что у него весь огонь уходит на эту одну гениальную мысль, и он тупой-тупой, но потом как выдаст? Такое же бывает в жизни? Бывает. Сидел, молчал-молчал, все думали, дурачок. Он как выдал по итогам, оказался самым умным. И кого ты оценивал? Да? Поэтому анализировать, да? Различать, да? Ну вот сейчас он в процессе недоумения. А завтра, может, выдаст мысль. И мы понимаем, что пока он в недоумении, но он не готов. Завтра поумнеет, значит, готов. Да, то есть вопрос, что ты здесь делаешь рядом, либо ты помогаешь, либо не мешаешь. И вот научиться различать, но не оценивать, да, вот это мастерство совершенного разума. Мы лишь можем просто различить, что человек в данный момент вот в таком состоянии, или в таком процессе, или в таких активациях, или в таких там эманациях. Вот сейчас он в этом. И все. Знаете, а кто по итогам вырастет во что? Только отцу видно, да? И вот эти вот состояния, это тоже залеты и проблемы разума. Потому что не судим, да не судим будешь, мы понимаем этот процесс. Но как он происходит, откуда он растет, мы не всегда успеваем отследить. А вот это то состояние разума, который исследует. Поэтому настоящий исследователь, он не предубежден, да, то есть он не, как это, заангажирован, да, то есть ему интересны любые процессы. Поэтому он видит, что человек тупит, скорости не хватает, ему интересно, когда у него эта скорость вырастет, да, как ему помочь создать такое поле огня, да, то есть скоростного движения, чтобы человек этим скоростью это и зарядился. Или вопрос, да, то есть, а для чего ты, да, то есть на какие условия тебя владыка сейчас включил? Если тебя сейчас включил там поиск возможностей каких-то собрать команду, а человек не звучит той скоростью, то и не надо, и не трожь называется. Увидел, пошел дальше. И это же тоже то состояние вот некорректности, да, когда в пятую расу мы вот это из анализа вырастали сплетни. Да, то есть когда мы проанализировали, надо быстро результатами с кем-то поделиться. Ой, общался с тем-то такой тупой, да, или еще там такой туго соображающий, да, то есть и мы уже сами себя включаем в некорректности и тем самым блокируем свой разум. Он перестает адекватно различать те или иные процессы. Увидели? Всего лишь восприятие. А из него вырастают такие тонкости проверок, да, нашего разума, которые очень часто становятся той подножкой, о которой разум спотыкается, перестает развиваться. Вместо развлечения для того, чтобы идти дальше, он занимается тем, что он всех оценивает, ставит всем клеймо, штампы, там, не знаю, эти имена, клички и так далее, да? Определяет человека в те или иные там, возможности. И как часто это в жизни бывает, как потом оказывается, все поворачивается каким-то другим образом, из великого провокатора вырастает деятель. Ну и так далее. Или жизнь сама его ставит на место, этого провокатора. Так вопрос, вам показать человеку, какой он, если он вас об этом не просит? или как управленец материи просто организовать свои условия, чтобы те или иные люди в этом взаимодействии, в этих условиях были в том или в той или иной, как бы в том или ином эффекте взаимодействия с вами. И это вы уже управляете, как управленец вашей материи. Вот и все. Дальше, головерсум. Да, то есть как разум взаимодействует с голограммами. Давайте, исследователи. Ваше предложение. Различает, да? То есть мало того увидеть что-то, да, вот мы говорили, да, то есть видение это не самое главное, важно еще и различить, а что ты увидел. Бывает же такое, да, что нам иногда там во сне, в учебе, в ночной что-то показывают, мы увидели, а потом еще пойди разбери, что это было. Да? И вот здесь вот зацикленность разума только на картинках и на голограммах приводила к тому, что владыки это тоже использовали, да, помните, когда ты видел голограмму картину, не различал, живой это владыка или нет, и владыка ставил перед тобой статую или голограмму, и ты общался со стеной, а не с реальным владыкой, да. При этом фиксация огня была, так эту голограмму разворачивал владыка или аватар, да, но не было живого взаимодействия огнем. И так как у нас, да, то есть множество реальностей, множество присутствий, планов, изначально, что еще, тут здесь вопрос, да, то есть не просто, знаете, сосканировать голограмму, да, то есть, потому что душа может быть и третьего плана, и третьей реальности, и третьей изначально настоящей реальности, да, то есть и вот здесь уже включается вот та глубина расшифровки разума, да, то есть не просто картинки как формы, но еще и того, что внутреннего некого, некой насыщенности огнем, потому что голограмма это не живая материя, да, то есть, но это некий вот тут по форме оформленная, да, то есть структура, которую мы можем воспринимать. И задача разума, да, то есть научиться различать разные голограммы, голографии, матрицы, матики, где матрица это всегда, и голограмма это некая канва, да, а сама материя это всегда что-то более, где голограмма несет стандарт, а реальность сама развертывается, что? Вот той неповторимой уникальностью, да, возможности, которая больше, чем голограмма. Поэтому мы выходим в зал изначально вышестоящих аватаров, там, любых, и у каждого из зала эталон их частей, которые они выражают. Голограмма, да? Ну, зал эталонной части. И в этой части что стоит? Часть отца? Нет. Часть аватаров? Нет, она в них. Но это и есть эталонная голограмма. И мы смотрим на голограмму и думаем, как замечательно, да? То есть впитывая, насыщаясь, обучаемся, смотрим, в жизнь выходим и не понимаем, потому что голограмма не соответствует, ну, как бы, действительности, да? Не потому, что реальность несовершенна, а потому что реальность неповторимо уникальна. И голограмма — это некий эталон, да, на которую включаются разные условия, разные возможности разных видов материи, да, и получается все разнообразие материи. Поэтому здесь задача разума не искать только лишь, знаете, эталонные, совершенные, идеальные пропорции, матрицы, части, да, то есть, а видеть в том, что есть, да, то есть, что эталонного там от отца, а что есть вот тот неповторимый творческий синтез, да, то есть которым развивается материя. Вот здесь опасность разума, знаете, как повязаться только на эталоне. А вот у отца эталонно только так. И мы, стремясь к эталону, вот эта проблема, кстати, троечки, да, как проблема комплекса отличницы или комплекса перфекциониста, который стремится все делать идеально совершенно, соответствуя той эталонной голограмме, которая у него есть, которую он взял. И с одной стороны, совершенствование — это хорошо, но попытка довести все до некой голограммности приводит к неживой материи. Потому что голограмма, да, то есть это структура, да, то есть эталонный образ. Но не есть живая материя. Потому что живая материя, она всегда разнообразна. Поэтому проблема иногда разума, который стремится к штампам, к традициям, к тому, что привычно в материи, к тому, что установлено как норма. Да? То есть это разум, который различает, эта норма мне полезна или эта норма меня вводит в штампы, в голограммы привычных восприятий окружающей реальности. Потому что если взять даже по фильму, да, что весь мир матрица или определенная голограмма, и мы можем воспринимать только то, что в ней есть, и наш разум не умеет различать, да, что есть голограмма, а что есть реальность, тогда наш разум далеко не уйдет. А так как наша цель — это развитие материи всегда идет разнообразием, то и наш разум в своем исследовании, да, то есть или в своем стремлении соответствовать неким эталонным матрицам, голограммам, униграммам, как универсальным голограммам, и здесь, знаете, как и иметь ориентир, но не привязываться к нему. И мы ходили с вами там на 11-м синтезе, да, к матери, у нее есть комнаты там эталонов, да, эталонные голограммы, вакамати, планеты. Опять же, это эталонная, да, то есть голограмма, но из этого эталона разворачиваются все варианты разнообразия жизни в материи. И именно этим разнообразием сам эталон тоже преображается. Сама голограмма в перспективе, да, собирая весь полезный опыт. А у нас же разум иногда так: пока я не стану совершенным, эталонным, то есть голограммным, стану там в зале у владыки музейным экспонатом, ничего делать не буду. Это разум, который зациклен на эталоны, на голограммы. Поэтому у него в голограмме выходим на астрал — природа. Солнышко всегда, зеленая трава, да, то есть это вот зацикленность на голограмме, и другую настоящую реальность я за этим не вижу, не проживаю. Иногда очень сложно это пробить. И вот вопрос, чтобы разум, да, то есть различал, да, то есть то эталонное, которое высокое у нас сложилось, как голограмма устойчивая, нашего опыта, наших каких-то предыдущих, да, вариантов, ну, опыта, от того, что может быть разновариативным, и от того, какое оно эталонное может быть у отца. И здесь и вот так, и так может быть, да, то есть это, с одной стороны, стремление к некой эталонности идеала, которая мешает, а с другой стороны, это жить теми старыми матрицами и голограммами, которые у нас уже сформировались. И мы различаем сквозь призму того, тех матриц, которые у нас есть в нашем голове. Поэтому мы начали с того с вами, что разум, он что? Допускает все, возможно все. Когда он допускает это возможно, в этот момент старые голограммы способны смениться что? Новым, более корректным голографическим взглядом, голографическим восприятием. Когда устойчивая головерсия, голограмма рушится, появляется новая. И вот здесь разум должен различить, насколько эта голограмма полезна для материи, да, а какая уже не полезна. Ну, как пример обычной жизни, да, то есть когда женщине говорят, ты должен, не должна там быть, ты должна быть сильной, никогда не зависеть от мужчин. И в какой-то момент это ей было полезно, эта голограмма, она становилась сильной, независимой, там, себя реализовала. Если эта голограмма продолжает всю жизнь, ты должна сама, чтобы никто никогда ничего и никак, постепенно эта голограмма утрачивает уже свою функцию, свою задачу. Ты уже и так стала сильной, независимой, самостоятельно реализованной. Смени голограмму. Да, то есть, что ты себе можешь позволить, там, я не знаю, там, допустить, да, то есть, что мужчина в чем-то тоже может быть там, важен для тебя, ценен, главен и так далее. Если в этот момент голограмма не меняется, такая женщина себя обрекает на одиночество, потому что она всегда сама за себя никому доверять, кроме себя, нельзя. Все. И мы так знаем по жизни каждый из своих примеров, любых эффектов жизни. Те голограммы, которые сложились, помните, голограмма — это следующие границы роста материи. И эти границы мы выросли, а дальше что? Старая должна голограмма рухнуть, чтобы новая сформировалась, и мы пошли расти дальше. И вот здесь разум различает, что тебе уже полезно, а что не полезно. В пределах каких границ, да, голограммы ты развиваешься, а что тебя уже не развивает, тебя тормозит. Поэтому для одного независимость это хорошо, классно, работай над этим. А другому, говорят, иногда полезно довериться другому, не быть зависимым, а открыться и довериться, снимая стопроцентный контроль, когда ты пытаешься все контролировать, доверяясь другому, давая возможность ему там часть какой-то ответственности жизни взять и реализовать на себя. И это уже границы следующего уровня роста твоей материи, как доверие отцу, когда ты не только на самого себя полагаешься, а еще и на отца в этом человеке, допустим. Распределяя функции. Да? Это тоже может быть. И это вариант. И наша жизнь — это и есть вот та череда вот смены голограмм, когда мы вырастаем по мере, да, то есть по ходу жизни. А мы иногда анализируем свою жизнь, удивляемся, да, то есть там даже психологи плачут. Вот как? Я всю жизнь страдала от того, что там была такая, решила стать не такой, стала не такой, а теперь страдаю от того, что я не такая, да? И вот это замкнутый круг, да? А это не замкнутый круг. Это каждый раз новая голограмма, которую ты реализовал, устоялся в материи, сменил, пошел дальше. И здесь разум только в развлечении, да, то есть пора ли ломать или пора строить. Третьего не дано. Либо старое разрушается, строится новое, либо новое строится, старое разрушается, да? Все. Поэтому кому-то одному говорят, бери, делай, а другому даже не берись. Не твое, не надо. Потому что для тебя это привычное старое, ты все равно возьмешь, ты уже это миллион раз делал, ты в этом не вырастешь. А другому бери и делай, потому что он в этом еще не вырос, ему надо в этом реализоваться. Потому что одного ставят управленцем, потому что он должен наработать управленческие качества. Другого не ставят, он всю жизнь был управленцем. Как меня жизнь так наказала? Я всю жизнь там руководил фирмой, меня взяли там, я не знаю, фирма там разорилась, да, то есть все, жизнь виновата, все виноваты, жизнь несправедлива. Так тебе просто надо, ну, в другом уже чем-то расти. Был управленцем, стань творцом. Мало управлять, нужно созидать, да, что-то новое. Ты привык управлять чужими финансами, ну, условно, да, то есть там чужой фирмой, не беря ответственность до конца за себя. Так создай свое и уже своим, да, это будет уже другой вид управления. Ну, понятно, что это абстрактные примеры, но я думаю, у каждого из нас в жизни это есть. Да? То есть, когда мы достигаем пределов границ каких-то возможностей, и это смена голографии. Потому что мы выходим за границы. И если мы видим вовремя и умели отследить, мы видим, что старое рушится, мы начинаем строить новое. Ну, это про тот вариант, когда провидение срабатывает, знал бы, где соломку бы подстелил. Кто знает, провидение, это же тоже те же голограммы, да, тот же головерсум, когда он уже видит, что голограмма сформировалась, и ты в этом начинается застой. И пока тебе это было полезно, это тебя развивало, тебе надо было быть в этом. А некоторые жалеют, вот, я потратил 5 лет своей жизни, или как это женщины, своей молодости, на вот эти вот отношения, которые ни к чему не привели. Но так пока ты в них был, это к чему-то привело. Оно к чему-то привело, ты этому чему-то научился, сложился. Если не смог их вывести на следующий уровень, значит это ломается, строится новое. Вот и все. Если смогли эту голограмму перестроить на более высокую, да, то оно и перестраивается. Вот и все. Поэтому здесь вопрос, знаете, опять же, вот вырастает тот разумный оптимизм, не оптимизм, когда все же не делается все к лучшему, да, а когда разум различает, что хорошо, что старое сломалось, потому что оно уже, старая голограмма все заполнилась. Ты этим сложился. Надо расти дальше. Или наоборот, когда у нас не получается выйти из старых возможностей, войти в новое, только потому, что старая голограмма еще не дооформилась, не приросла вашей материи. Отец дает вам какие-то условия. Вы должны стать тем-то, тем-то. Вы это исполняете, но исполняете не до конца. Вам дали, отец дал по вашей подготовке, по вашим перспективам, дал какую-то голограмму. Неважно, быть администратором в ресторане, это вам про себя любимый опыт, или быть главой высшей школы синтеза. Вам на это дали голограмму. Вы это исполняете, но не до конца. Вы говорите, как хочу в следующем году на другую должность. Вот пойду на иерархию, а вас берут и снова переставляют на высшую школу синтеза, да? И вы вместо того, чтобы мучиться, вы понимаете, что вы недореализовали тот эталон, который вам отец заложил. И пока ты не сделаешь по максимуму, насколько ты можешь хорошо, тебя с этого места просто не сдвинут. Я специально привела и в материи, и в служении, только потому что и там это работает. Не могу расстаться со старыми там отношениями, потому что ты в этих отношениях не отдал все то лучшее, что ты мог, не стал, не взял в полноте тот урок. Поэтому ты не можешь уйти в новое. Стань здесь по максимуму, реализуй. Знаете, вот это принцип ученика, который вырастал в 5-й раз. Вот там, где ты находишься, сделай по максимуму. И когда ты сделаешь, голограмма схлопнется, старая разрушится, появятся новые условия. Поэтому если что-то старое не заканчивается, значит ты еще эту голограмму не выработал. Твой головерсум не досложил это как запись материи, и она тебя просто не отпускается. Ты не можешь увидеть ничего другого, только потому что ты в старом головерсуме, в старой голограмме. Либо закончи это по максимуму, либо увидеть новую. Чаще всего это и то, и другое, да? То есть ты заканчиваешь то, что ты, в чем ты был, в чем ты творился, в чем ты созидался, видишь новые какие-то перспективы, и тогда это идет переключение возможностей. Да? Чем четче тут сработает разум, тем легче этот переход будет. И мы знаем, что да, одни и те же события по жизни могут быть как революция, снег на голову, а может быть, да, то есть вы понимаете, что подходит какой-то следующий этап жизни, и вы уже, в принципе, к этому готовы. И вот здесь вопрос готовности или неготовности, это только ваш разум, который успел это различить. А в жизни у каждого это происходит. Просто одни готовы и понимают, к чему это идет. А другие пытаются жить в иллюзии. Иллюзия — это то, что я в эту голограмму вошел, и на всю жизнь вот она такая. Ой, меня муж все и обеспечивает, и кормит, а я только... Жизнь — это только ради удовольствия. И человек понимает, что это такая иллюзия, голограмма, но так удобно в этом находиться, потому что ничего же делать не надо. Все и так замечательно, так классно. И в какой-то момент это голограмма... Если ты не хочешь этого видеть, она просто рушится, ломается, и человеку приходится брать всю ответственность на себя за свою жизнь. Если ты это видишь и начинаешь в ту сторону двигаться, ты просто понимаешь, что рано или поздно тебе придется взять ответственность на себя. Но ты уже к этому готов. Вот и все. Тут вопрос, включаем ли мы разум в этот процесс. Я думаю, у каждого из нас есть такие голограммки, да, сейчас, как условия, они срабатывают, где разум различают. В этом ты уже засиделся. И ты уже, мы предчувствуем, так как совершенный головерсум, он тоже вырабатывает чувства, что в этом месте как-то уже застоялось. И следует двигаться дальше. Поэтому вместо того, чтобы создавать иллюзию, ладно, оно же еще побудет, лучше подумать, да, то есть в какую сторону стоит это развивать, чтобы для нас это потом было не было крушением нашей жизни, крушением наших реальностей. Потому что человек, который не смотрит в эту сторону и закрывает на другую, чаще всего это потом таким, знаете, это ударом по жизни называется. Когда старое рассыпалось, мы говорим. Это и есть та старая голограмма, которая рухнула и рассыпалась, чтобы новая сложилась. Есть. Следующая совершенная часть. Четвертая. Какая у нас? Совершенный. А? Совершенное мышление?
Да.
Точно? Точно? Хорошо. Что здесь в первую очередь разум различает? Ну, в первую очередь, да, мысль — это моя или не моя? Да? Очень часто тоже проблема того, что мы живем так, как мы думаем, или как мы думаем, так мы существуем. Да, и вот здесь... проблема, тянущаяся с предыдущей эпохи, да, то есть мы считаем, что мы думаем, да, наши мысли — это постоянный процесс в нашей голове, только вопрос, какими мыслями мы думаем. Да, и вот совершенное мышление — то, которое способно генерировать свои мысли, а разум, который различает, моя это мысль или чья-то. Да? Различает, насколько ли твоя чаша полна огня и чем, каким огнем. Да? И тут тоже вот эти все процессы развлечения, исследования, потому что именно синтез начинается с ментальности. Да, здесь тоже четверка включается в шестерку как часть. И разум с мышлением в тандеме, управляя материей. Вспоминаем, да, то есть все ключи, которые четверка тоже как, ну, как ключики, да, где чаша — это всегда выражение в материи, да, огня. И вот уже какой огонь в чаше накопился, тем огнем и разум управляет. Поэтому здесь разум должен управлять мыслью и различить, куда мысль направить. Не контролировать свои мысли, не думать оптимистично, ну, как мы привыкли, да, то есть, что, ну, главное контролировать свои мысли, не думать о плохом, думать позитивно, позитивное мышление, управление мыслью, а разум, который, да, то есть, направляет нашу мысль на новые некие границы, новые возможности. Попробуйте внутри найти вот эту разницу, да, то есть когда я пытаюсь своей мыслью управлять через мышление, контролируя свою мысль, Или я разумом даю для своей мысли новый, ну, какой-то импульс, новое направление. И разум, как более вышестоящая часть, может направить мысль в другое русло. Не потому что, ой, хорошо, что палец сломал, хорошо, что ногу не сломал, да, на руке. А, ну, как бы, это когда мы пытаемся, знаете, из двух зол выбираем меньшее, называется, да. Это вот тут неразвитое мышление, когда мы хоть как-то пытаемся себя успокоить и якобы создаем себе оптимистичное, это вот, ой, потерял миллион, ну хорошо, что не 10, да, нежели богато и нечего привыкать, ну и так далее, да, то есть вот эти все для себя оправдалки. А разум, который позволяет, ну, найти оптимизм в следующих более высоких возможностях, да, то есть показать следующие там, границы вариантов. Ну, как вариант со сломанным пальцем? Как разум может, что из этого взять, увидеть и куда направить?
Пользуясь другой рукой,
развивая другое полушарие.
Развивая другое полушарие.
Ну, это может быть, да, но это тоже близко к позитивному мышлению. Не, ну это да, тоже вариант. Еще какие?
Наука уже. Тут обешнелисты.
Ну, само собой разумеется, да, наука не лезть туда. Ну, как вариант, да, то есть, когда у нас что-то происходит с нашим физическим телом, это как минимум предупреждение, что мы идем не в ту сторону, да, не в том направлении развиваемся, и уже анализируя, да, условно, там, какой палец, какая рука, инская сторона, янская, даже там у нас было, ну, да, то есть, по частям, за каждый палец, там, за какую часть отвечать, мы уже можем посмотреть, да, то есть, в какую часть идет блокировка, где тело страдает только тогда, когда мы не понимаем и не различаем какие-то внешние сигналы, которые нас предупреждают, что, товарищ, не туда идешь, не то делаешь, да, то есть не в том состоянии находишься. И тогда оптимизм не в том, что, ой, хорошо, что не голову сломал, палец заживет, да, голова бы не зажила, да, а хорошо в том, что ты ищешь тут же, да, то есть, а куда ты вляпался? Где ты не туда засунулся и быстренько ищешь варианты, да, то есть, как пойти в правильном направлении. И здесь уже оптимизм не от того, что ой, хорошо, что не в больницу попал, да, то есть отделался переломом, а в том, что тебе подсказывают, и ты умеешь расшифровать, различить, да, то есть те внешние знаки. Там какие-то, опять же, сути, да, то есть знаки, которые тебе показывают. В каком направлении не следует двигаться. И, соответственно, найти правильные, нужные эффекты направления. Что еще с мышлением разум делает? Если мышление это всегда чаша, да, то есть заполненная в нем, то это как раз тоже развлечение, да, то есть, ну, как анализ того огня, который мы накопили. Очень часто по жизни у нас не хватает каких-то возможностей и потенциала, потому что в чаше не хватает огня. Ну, это опять же сводится к тому способности, да, то есть, где разум различает разные виды огня, но здесь еще и вопрос. Не просто, знаешь, ты возжегся, не просто ты синтезировался с аватаром, и сейчас ты в огне, а вопрос, какой объем огня ты накопил для реализации в материи. Это опять же из опыта погружений, когда чаще всего выходишь в четвертую часть, а огня там нет. И это, как всегда, вам, да, то есть напоминание о том, что периодически выйти и посмотреть, насколько чаша четвертой части. Не говоря уже про совершенное мышление, заполненное огнем. что нам, вы хотите чего-то в жизни, вы строите планы, вы стяжаете условия, вы делаете магнит, но вы не в огне. Вы сделали магнит, и вы были в огне ровно на 5 минут, или на 2 минуты, или на полчаса, насколько вы были в магните. Вы вышли из магнита, вы не зафиксировали этот огонь своей чашей. Вы огонь либо отэманировали, либо он телом просто не усвоил. Хорошо, если вы отэманировали, он прошел через тело, и тело успело что-то закрепить или записать. А если в огне нету, в чаше нету огня, выходите, и вы уже сами по себе не огненны, а значит не магнитны. Вы огонь отэманировали на условия какие-то, эти условия к вам тянутся, но они проходят сквозь вас, лепятся на те же условия, потому что у вас не за что зацепиться, у вас не хватает в самом состоянии магнитности. То есть вы для условий должны быть, если условия пошли вовне минус, вы должны быть плюсом той заполненностью огня, которая у вас есть. Если огонь становится плюсом, а вы минусом, так как у вас нету, то тогда на вас условия срабатывают, но вы уже зависите от тех условий, которые у вас пришли. И тогда не вы магнитите то, что вам надо, а вы впитываете то, что вам пришло. И тогда хотел получить эту... Грозу получил козу, да, потому что ты внутри не был достаточно устойчив в своем состоянии, а условия сработали настолько, насколько сработали. Тебе не хватало потенциала притянуть нужные условия, сложить нужные условия. Поэтому хотел новую работу, получил, ну и плюс дополнительные 30 часов рабочих в день, да. То есть только потому, что твоей заряженности, магнитности не хватало, чтобы к новой работе еще и новые комфортные условия пришли, да? Вот и все. Поэтому чаще всего на физике проблемой наших всех бед становится неогненное состояние. Мы по анализу вот 95% всех ситуаций жизненных, болезней, я не знаю, там, отношений и так далее, мы продолжаем быть в духе и в свете. Больше даже в свете и в энергии, чем в духе, не говоря уже про то, чтобы быть в огне. И еще раз говорю, это не потому, что мы плохие, потому что жизнь такая, эпоха меняется, но мы должны себя отслеживать на состоятельность огнем. Тогда просто все пойдет намного быстрее, лучше и эффективнее. Угу. И различить, да, то есть, опять же, да, то есть разум, который тебе вовремя сигналит, который исследует, да, а насколько ты огненный, да, и в нужный момент просто тебе сигналит, чтобы ты был в нужном состоянии. Да, огненность и возожженность. Знаете, опять же, можно поставить своему разуму задачу, когда в чаше будет меньше 50%, чем 50% огня, просигналить. Да, то есть разум же управитель материи, он должен управлять этим процессом, он должен анализировать, сколько в какой части огня. И если чаша это та вот физическая наша, да, то есть оформленность огнем, почему ваш разум вам не сигналит, что пора? Значит, он не управляет вашей материей, а он только умеет командовать. Так, думай позитивно, не вешай нос. Да, то есть хорошо, что не у тебя, хорошо, что у соседа, да. То есть, и вот этот оптимизм, это ни к чему, да, вот, ну, хорошему не приводит. Вместо того, чтобы посмотреть, а что действительно внутри я могу сделать, чтобы эта ситуация была не иллюзией оптимизма, да, а реально была вот теми условиями роста потенциала возможностей нашей жизни для каждого из нас. Пятая часть. Совершенное сердце. И вот здесь... Сердце и разум, которые вместе соорганизованы, любимый тандем, который вырастал из противоречий предыдущей эпохи, когда либо сила есть, ума и разума не надо было, да, или холодный разум, который гасил всю огненность и возожженность сердца. И это вот тот дух противоречий между любовью и разумом, который... Так мешал восходить человеку, да? Потому что дух противоречий между чем и чем? Между любовью и мудростью, да? Между сердцем и разумением. Поэтому вот здесь, да, совершенным разумом, это вторая вот такая стыковка сердца и разума, когда разум получает силу, да, из насыщенности сердца, да, то есть силу как способность действовать в материи, силу как способность весь накопленный огонь направлять в правильные русла. Да? А сердце дает тот эффект неотчужденности, эффект ценности, эффект человечности, где разум действует в границах материи, но по законам человечности. И на самом деле это очень серьезный эффект, и именно с совершенными частями, когда 16 в 16, да, складывается 16-ричный столб совершенных частей, да, и в этом вырастает совершенный человек, когда преодолеваются все противоречия между частями. Вот тоже для разума поставить задачу, да, на курс 16 синтезов. Мы же с вами не просто там, совершенные дива по итогам стяжаем и все. У вас вырастет 16 столпов, 16 сердец, из которых родится совершенный человек. Ваш разум понимает, что этим преодолением, что этим все противоречия и преодоления человека в предыдущей эпохе будут завершены. И лишь настолько, насколько вы готовы их освободиться от этих, настолько мы и станем совершенными. Вот проблема сердца и разума пятым, шестым синтезом, 21-22 заканчивается. Когда сердце хочет одного, а разум говорит нельзя. Ну так хочется. Да? Или хочется там любви такой, чтобы это разум отключился. Или разум отключается, когда сердце влюбилось, да, или, ну и все из этого выплывающие варианты. А здесь давать тот эффект, что разум помогает сердцу различить, чем насыщаться, а чем нет. А сердце дает разуму силы, да, управлять этими процессами. Совсем другое состояние. И очень классное состояние. И вот по итогам 22-го синтеза попробуйте, да, войти именно двумя столпами. Столпом совершенного сердца и столпом совершенного разума. В воссоединенность между ними. Да, вот как новый эффект, когда, стяжая совершенные части, мы преодолеваем противоречия предыдущей эпохи. Я вот еще сама не делала, тоже после синтеза, вот просто Владыка дает рекомендацию, да, потому что это, ну, это реально проблема пятой расы. Вспомните, лебедь, рак и щука, да, то есть туда же еще можно столб души. И это будет действительно вот то новое состояние, которым вырастает совершенный человек. Ну, даже душа готова своими желаниями, знаете, как это, поступиться, если сердце и разум ему позволят. Поэтому самая большая вот эта, даже в пятый раз луч любви, мудрости, да, то есть, ну, его задача была эти противоречия убрать. Ну, извините, луч любви, мудрости, второй луч, попробуй дотянись до него. Да, чтобы в эту сопряженность войти. И вот даже сделать сознательно такую практику, когда первое сердце с первым разумом, второе сердце со вторым разумом, третье сердце с третьим разумом. Состыковать и в столпе двух совершенных частей войти в эффект роста совершенного человека. Ну, понятно, что в идеале, да, то есть там 16 на 16. Но опять же, если вы сделаете хотя бы сердце с разумом, это тоже будет очень классный эффект. Потому что это борьба внутри нас все равно в той или иной степени продолжается. Это даже отслеживается теми состояниями, когда за последнюю неделю несколько слушающих, одна позвонила, сказала, я так влюбилась, не знаю, к чему это приведет. Тем самым говоря, что разум я отключаю, Потому что сердце сказало класс. А любовь теперь аж 13-я. И когда она от учителя дошла до сердца, сердце вообще обалдело от этой любви. Ему больше ничего не надо. Вот и все. Хорошо, разум в разуме. Что нам дает?
Очень и очень.
Понятно, что очень и очень.
Квадрат дает.
Главное, чтобы не тюрьму, знаете. Зацикленный сам на себе. Что дает?
Страшно.
Кстати, мы привыкли, что страхи в сердце, а страхи они на самом деле в разуме. Да, потому что страх — это выйти за пределы возможного. И согласитесь, вот для сердца, ну, страшно, оно готово насыщаться. Но вот кто влюблялся, что ему было страшно, там особо там это вот. Оно, конечно, где-то подсознательно там страх есть, что-то, может, что-то, но. Ты же в этот момент особо не думаешь. Когда ты весь в любви, ты идешь, бежишь, вспоминая эффекты настоящей любви, когда мать, любящая ребенка, готова сама там броситься, я не знаю, под что, куда и ради спасения, это что, страх? Нет. Да, это вот то состояние любви, когда женщина, любящая за мужем, хоть в Сибири, хоть куда, да, то есть какой там страх, да? Страхи опускаются в сердце, да, то есть сразу, это да. И вот здесь вопрос преодоления страхов как раз в разуме, потому что разуму важно держать, что контролировать было границы материи, не приступи к кольцу сознания отсюда, да, то есть выход за пределы любых границ — это страх потерять себя, потерять контроль. Теряя границы, теряешь контроль. Поэтому вот здесь спасибо за подсказку, напомнили, да, то есть, что разум, который в разуме, да, то есть он позволяет преодолеть эти страхи. И наоборот, открывается вот тем границам, где возможно все. Пускай границы отец управляет, определяет. И оно так и есть. Даже смотреть, как мы синтезом восходим, да, у нас постоянно эти границы меняются, сдвигаются. И если мы боимся, мы останавливаемся, мы не идем дальше. Да? То есть мы просим у отца, и отец ставит новые границы, мы их достигаем, снова вырастаем, растем. И вот здесь довериться отцу, да, то есть что не мы с собою только держим эти границы, а мы попросили, и если отец дает, значит отец и помогает. Помните, нет ни одной ситуации в жизни, на которую тебе не даются силы, возможности и помощь преодолеть. Значит, если дано, значит, есть, ну, некая помощь. А что такое помощь, да? То есть это поддержка неких условий, в рамках которых ты можешь продействовать. То есть, есть границы, в которых ты способен продействовать. Поэтому вот если увидеть вот так, да, с этой точки зрения, то разум — это тот, который наши страхи порождает. Боясь выпустить контроль. Потому что нам страшно там, где мы можем контролировать процесс. То, что нам непонятно, неизведано, ново. И сердце новым готово насыщаться. Но если разум пропускает этот страх, то этот страх ударяет не по разуму. Потому что разум боится, он ставит границы. И эти границы бьют по сердцу. Потому что для сердца эти границы становятся вот тем камнем преткновения, или тем ограничением, или тем сердечным ударом, который сердце ограничивает. Сердце готово развернуться и насыщаться, и получать новые опыты. А разум говорит, нет, опасно. Лучше вот так вот. Да, и для сердца это тогда удар. Поэтому страхи-то пишутся в сердце, но даются эти удары, да, то есть это разумом. Не выдерживает?
Не выдерживает разум, более это сердечный удар, да? Сердце разорвалось. На самом деле разум.
А разум эти удары допустил? Не выдержало это сердце, но кто эти удары допустил? Потому что в жизни происходит стресс. Что такое стресс? Это новая ситуация, новые границы, в пределах которых надо продействовать, ты не знаешь как. Если взять по сердцу, то сердце понимает, что ну, новые ситуации в жизни неизбежны. Да? То есть и внутреннее сердце говорит, ну как-то это пройдет, пройдем. А разум говорит, ну как же, все, с завтрашнего дня все кончено. Потому что меня уволили с работы, и жить не за что, и кушать не за что. И этот сердечный удар, этот страх ударяет по сердцу. И у сердца стресс, ну, соответствующая реакция. Потому что в сердце есть всегда силы решить ситуацию. Помните, не бывает ситуации не по силам. Значит, сердце накопило силы, чтобы любую ситуацию преодолеть. Как бы нам это ни звучало ужасно, парадоксально, любую ситуацию.
Все проходит, и это пройдет.
Абсолютно верно. Вот это мудрость разума, которая позволяла этот страх преодолеть. Что и это пройдет, ну, тем самым показывая, что это да, определенный период, где мы как-то должны какой-то опыт получить. А этот новый опыт, это всегда связан с какими-то границами, где раньше мы не, с этим не справлялись. Вот и все. Вот нам и разум, который допускает все, который не боится получить новые объемы материи в управление и умеет черпать силы из сердца, а не наоборот своими страхами подавляет тот сердечный импульс, те силы, которые есть в нас. И тут же ж вопрос, да, либо человек мобилизируется, собирая все силы и проходит там, где казалось пройти невозможно, либо наоборот, эта сила ударяет, опять же, по самому физическому телу, да, то есть вопрос, это же та энергия, которая бьет, вопрос, куда она ударит. Либо удар идет вовнутрь, физическое тело, и тогда приступ, удар, хватил, да, либо ты направляешь эти силы вовне, и тогда ты преодолеваешь эту ситуацию, где пройти, казалось бы, невозможно. Понятно, что лучше до этого не доводить, да, до этих состояний. Но это тоже та работа разума по преодолению страха. А как же я пойду в новое, если меня там еще не было? А я там никого не знаю, да, и меня там никто не знает, и чего я туда пойду? Да, и вот этими состояниями, блокировками, если мы позволим эту тенденцию разума, которая будет сужать свои границы, это же тоже вот та зона комфорта, которой мы привыкли жить психологически, когда разум все больше и больше сужает границы до управления, знаете, и лучше маленький мирок, но я все контролирую и управляю. Рано или поздно. Да, то есть он схлопывается сам на себе, и человек, да, то есть просто перестает развиваться. Чаще всего, сейчас в частях это отец не допускает, поэтому всякие провокации внешней жизни для того, чтобы вывести нас из любых вариантов зоны комфорта, чтобы разум, наоборот, расширял свои границы. И всегда вспомните даже границы разума, да, то есть это всегда следующие границы непознанные. Поэтому сколько бы мы ни старались это, наработать опыта, подстелить соломки, там, я не знаю, там, продумать, про это вот, это всегда следующие границы материи, где разум не знает, как делать. И вот здесь он должен опираться на сердце, в котором есть опыт, там, где есть силы, это пройти. И вот тогда этот тандем, когда человек и горячий сердцем, открытый сердцем, да, и холодный разум уравновешивают друг друга, дают вот ту пассионарную силу движения, в нужном русле. Седьмая часть. Совершенное ипостасное тело. Да? Где разум различает. Опять же, что такое ипостасное тело? Да? То есть то телесная выразимость огня, той или иной ипостаси. И вот здесь уже вопрос, да, продействовать ипостасно тому или иному аватару. Да, той ипостасностью отца, которую ты можешь выразить. И наша ограниченность, когда мы не учимся вариативности и ипостасности. Потому что у нас есть, чаще всего появляются любимые владыки, любимые аватары. И мы с удовольствием нарабатываем выражение кутхуми-фри, ну как вариант, теряя при этом вариативность и ипостасности. Наработка одной пары владык — это хорошо. Это отработка эффекта учителя предыдущей эпохи, где ты был и служил на одном луче, и ты должен был максимально выражать, стопроцентно выражая собой учителя на физике. В новую эпоху это вот тоже клин преодоления разума, когда ты можешь выражать 192 пары владык. И вот здесь, чтобы наш разум не склинило, нужно постепенное, пошаговая разработка разных вариантов ипостасности нами. Честно, у нас у всех это проблема. Потому что вот привычка, да, то есть там даже если была ученическая по пятый раз, то мы настолько вот в одну пару вцеплялись, что все остальное нам было неинтересно, не нужно. А зачем? Есть же кутхуми-фри, они же вершина, они же дом, все у них как часть, даже еще выше. И теряем ту вариативность, где даже, знаете, ну несет фаинь, да, то есть условия поедающего синтеза. А в этот поедающий синтез должны быть разные варианты условий для того, чтобы ты во что-то новое вырос. А ты все время в поедающем синтезе, в условиях поедающего синтеза. И ты не наработал выражение условий любви, условий генезиса, условий творения, условий души, не знаю, там, любых других условий, которыми владычицы владеют, ну, аватаресы владеют. А ты в постоянном поедающем синтезе. Или условиях поедающего огня, это ближе к владычице. У кутхуми больше поедающий синтез, да? Аватаресы поедающие, условия поедающего огня. И тебе казалось, что это вершина, которая оформляет все, но если нечего больше оформлять, да? Ты вроде бы и столько всего делаешь, а в тебе это как-то не вырастает. Это особенно касается вот владычиц, так как они вот в материю выражаются, да, и разные варианты выражения аватарес дают настолько разный огонь условий, да, настолько разные условия включают, что мы тем самым себя сами обкрадываем, ограничивая свои возможности. Всех касается, меня в первую очередь, потому что мы зацикливаемся на каких-то выражениях. И благо нас по служению заставляют, помимо аватаров, кутхуми-фэйнь как дом, да, то есть выражать еще служебный аватар, аватары подразделения, аватары части года. Какая у вас часть?
Размышления.
А какие аватары четвертая часть размышления?
Вальтертерия.
А?
Вальтертерия.
Сказал киевлянин. Первая церковь молчит. Вы эту часть в этом году с собой разрабатываете. Вы с кем ее разрабатываете? Вот извечная проблема. И мы хотим как-то этим разработаться. И мы говорим про чашу, про размышления, про вот ту накопленность огня, которую они, по сути, фиксируют нам на физику. Потому что они занимаются тем, что помогают нам нашу чашу организовать огнем. Мы даже их не знаем. Что же говорить про всех остальных? Энных, да? до которых мы чаще всего не доходим. Если мы даже верхние 16, нижние 16, и то не знаем. А то, что уже там посредине. Тоже всех не знаю. Но называется хотя бы те, что, да, то есть те, за которые вы в этом году разрабатываете, обязательно. Да. Не говоря о том, что нам еще и генезис реальности надо разрабатывать, это обязательно с аватарами. Восьмая часть. Как называется совершенная восьмая часть? Про синтезность. Новость. Совершенный просинтез. И с одной стороны, если взять 16, да, где 16 дом это всегда синтез, а 8 просинтез. Это что, да? То есть это та праматерия синтезная, которая начинает оформляться в условиях и в диво, где наш восьмой горизонт стала иерархия. Иерархия своим огнем разворачивает ту просинтезную материю, которая готова отцом развернуться на физике. Да? Это следующий шаг, это следующая ступень, когда синтез входит в материю, когда материя может накапливать. Пока что не чистый синтез, но просинтезность, это говорит о том, что в перспективе у людей складываются части не только от отца по рождению, да, но и внешней средой, когда части могут синтезироваться внешними условиями жизни. Да? И наш разум, который тоже что, различает эти эффекты, различает эффекты просинтезности, как праматерии, с которых может вырасти что-то новое. Да, это любые эффекты начинаний, которые разум различает. Ага, получится, не получится. Из-за вот этого вырастет, потому что есть вот этот эффект просинтезности. А из этого проекта ничего не получится. Угу. Если там на восьмерочке стала иерархия, да, то это еще и различить, да, то есть какими огнями эта просинтезность строится, ну, это еще более сложный вариант. Но тем не менее, да, то есть к этому наш разум должен устремляться, на эти эффекты. В принципе, в пятую расу эффектами праматерии были что? Стихии. Да? И стихии это... Ну, если раньше стихии оформляли в человеке процессы и явления, теперь просинтезность оформляет в человеке части. Вспомните, стихии. Стихия воды позволяла что человеку управлять эмоциями. Стихия огня чем? Мыслями. Ну и так далее, да? Уже забыли, называется, и не надо. Это к чему? Просто взаимосвязь, да? То есть, если раньше стихия, как природная проматерия, давала эффект соорганизации с процессами, которые происходили в человеке. В человеке много воды, много земли, мы говорили, много огня. Да? То есть, и это что? Давало эффекты в то, какими процессами он творился. Был более мягким, вспыльчивым, формировался характер. Устойчивый характер, устойчивая личность и так далее. И определялось на уровне биологии, что говорилось, если человек холерик, у него много огня, он быстрый, он там сжигает все на пути. Вот такая вот личность. И это чуть ли не биологией заложено, и третьему не дано. И ты не можешь стать нежным, мягким, понимающим, только потому что ты взрывной, шебушной, энергичный, да, то есть на уровне праматерии. Еще родился определенный знак зодиака, да, и все, стихия на тебя влияет, называется как-то не старайся, Вот. Но это все достаточно условные эффекты, теперь уже тем более, да, то есть, но включаются тоже эффекты прасинтезности. Да, то есть какой синтез? Это тоже, знаете, то есть имеет свои грани, но тем не менее, да, мы же не зря говорим, что там на территории интергалактической цивилизации Украины 22 подразделения. То есть развернуть синтез 22 частей и прасинтезность 22 видов материи, где 22 части в человеке уже легче формируются. И здесь вопрос не только, да, то есть самого факта явления дома, но и той просинтезной материи, которая формируется на территории, чтобы у людей 22 части созидались и творились. А условиями дома это поддерживается, это соорганизуется. И когда иерархия, да, то есть 15 вошла в 8, то есть центровку дома держит собою, да, то есть фиксирует теперь просинтезность в материю. Тут такие связки, которые разум видит, начинает эти вещи различать. А если у нас в вашем подразделении стыковка со всеми, с 20 домами, 22, я хочу сказать, одномя, да, то есть вы 22, значит 21 дом, да, то есть в ваших условиях и оболочках, насколько они звучат. И вот здесь маловатенько будет. Да, поэтому с одной стороны мы каждый дом свой по отдельности, своими условиями, а с другой стороны, если мы фиксируем границы Украины, то мы должны держать вот ту просинтезность 22 синтезов с собой. А мы только раз в год встречаемся, пытаемся войти в эту ценность несколько дней. Потом на какой-то момент зафиксировали эту ценность и разбежались. Ну и в связи с этим периодически, да, отдельные команды разных подразделений пытаются собраться двумя, тремя, четырьмя, пятью подразделениями, чтобы более-менее наладить эту физическую соорганизацию, стыковку. У нас в следующую субботу, кто не знает, да, мы собираемся тоже там тремя-четырьмя подразделениями, пятью из сколько сложится, да, то есть, по крайней мере, трое точно пока заявленные будут. Киев, Белая Церковь, Церковь и... Кто у нас?
Вишневая,
Чернигов, Боярка, да. Боярка и Белая Церковь, Киев точно, да, то есть трое участников. Вишневая и Чернигов пока под вопросом, да, но это тоже вот... Увидите, да, что эта задача не просто там физически войти в практику, а это та стыковка про материи, да, то есть когда мы физически вносим вот эти условия, привносим эти условия нашей соорганизации в материи.
Киев будет, да?
Кто организовал, кто пригласил, там и будет. Приглашайте вы в следующий раз. К вам приедем с удовольствием. Поэтому здесь вопрос нигде, а вопрос, что мы на всю Украину должны держать эту просинтезную материю. Ну и понятно, шире, да, то есть кто мешает нам синтезом трав? С той же Беларуси, с той же Молдовой, войти в сопряженность. А, был же эффект, когда... Кто у вас по, ну, по столпу Евдива, да? Какое подразделение сверху, которое подразделение снизу?
Снизу Крым.
Сверху.
Куда нет?
Нижневая была сейчас.
А, в смысле? На Украине?
Не обязательно на Украине.
По номеру.
Вообще, по номеру, да. То есть 126 и 124. Кто сверху, кто снизу. В Евдива. Да, то есть это же тоже обмен той просинтезы, которую вы выработали. Ладно, это все лирика. Да, то есть, но тем не менее, если разум видит эти масштабы, он этими масштабами начинает владеть и управлять. Это про стихии поговорили, мне показалось, что снег идет, но что-то уже кажется. Да. Не, завтра потепление, какой снег, подождите. Хорошо, давайте быстрее, потому что мы должны были идти тренингом, но уже не успеваем. Девятое, что у нас? Совершенная монада. Угу. И разум, опять же, стыкуясь с монадой, когда разум выходил из монады, теперь привносит в монаду, что сознательное владение теми же огнями, теми же пламенами, да, тем же образом отца, который стоит в монаде. Потому что у нас два образа отца, один, который до физики, а другой, который там в монаде стоит. Иногда они не могли не сменяться все воплощение. Да? Вот, поэтому разум, который различает, да, то есть вот периодичность даже смены образа отца, те же горения пламен в монаде и так далее, да, то есть тех монадических процессов, как, знаете, некой цельности взгляда на себя вне воплощений, да, то есть вне каких-то вариантов здесь физических условий, а цельно монадически, отцовски. Более сложный вариант. Вы смотрите на себя масштабами этой жизни или всех воплощений? Пытаемся, да? Вот эти вот попытки превращаются в пытки, да, то есть пытку себя достать из себя чего-то там, да, а просто допустить эти масштабы, потому что, к сожалению, очень часто, опять же, знаете, вот, конечно, тут важно не перегнуть вот эту палку, найти эту золотую середину, когда не возомнить о себе там чего-то там, но, как показывает, опять же, опыт практика погружений, когда человек приходит и многие вещи видит, понимает, соображает, говорит, ну я же этого ничего не умею. И при этом он мне рассказывает, что он видел, какая подготовка была, что владыка включал, какой вынь разворачивал, какие процессы шли, как это отражалось на окружающих. Но я же вообще ничего не умею, потому что в этой жизни у меня того нету, сего нету, этого нету. Лишь говорит о том, что отдельные проблески, вспышки, разряды, что мы называем, умений, навыков, способностей прорываются, но ограниченность нашего разума здесь и сейчас не дает возможность нам развернуться. Я заставляю перечитывать Фалеса Аргивянина «Мистерию Христа», да, там, где описан опыт матери, которая себя вообще не осознавала, не видела, не понимала, как мать планеты, да, пока не созрела в нужный момент. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы созревать будем, ну, как бы, да, в эффектах видения того масштаба, вот, ну, всех жизней, там, разных воплощений, разных возможностей. Но опять же, да, то есть, когда мы себе позволяем больше, чем мы можем, чем мы умеем, знаете, допуская вот разум, который, да, то есть, исследует, а что, если я попробую, да, это сделать. Не на уровне, там, знаете, а что если там спрыгнуть с пятого этажа, да, то есть понятно, что без, ну, придурковатости, да, вот. Но если мы говорим о том, что, да, то есть там брать себе какие-то в разработку внутренние эффекты, я не знаю, там, способности мысли, способности души, да, способности наших тел, способности наших там каких-то там, той же системы регенерации, поставить себе задачу в этом расти, понимая, что если вас на это владыка включил, какое-то поручение на это зафиксировал, да, то есть, то, возможно, это есть в нас. И если меня это где-то цепляет, помните, ну не зацепит нас то, что нас, ну, если нас абсолютно этого не было. Но мы даже в ту сторону не посмотрим, помните, но я не вижу то, чего во мне нету абсолютно. Поэтому если я какие-то вещи вижу, меня эти вещи цепляют периодически, но есть у вас что-то в этом. Но никогда не захочет человек стать президентом, если у него нет потенциала, у вас даже в мыслях этого нет. Да, если у человека мысль вот эта в голове вспыхнула, значит уже либо зреет, либо было. И вопрос, если было, то разверни и применись, если зреет, то устремись и все равно. Да, то есть начни в эту сторону думать. Поэтому неважно, было или будет, если в монаде это вас зажигает, а вот то, что мы говорим, меня это зажигает, это где? Это вот то монадическое состояние, где пламя вспыхнуло, а уже разум различил. Да? То есть не что мне от этого будет, да? То есть, а что именно меня зажигает. Да, то есть где мой интерес проявляется, где мой исследователь срабатывает. И не ставьте себе цель стать президентом, а исследуйте себя на предмет управленческости. Ну, как вариант, да, если вы говорите, я там, куда мне президентом в этой жизни? То есть понятно, то есть. Окей, цель не ставим, но если у меня мысль возникла и есть, да, то есть на вот это возожженность, значит в Монаде есть какой-то опыт, не знаю, управленческий, политический, я не знаю, какой, философский на эту тему, да, стань своим разумом, стань исследователем в этом направлении, ибо ты в этом что-то можешь. И вот эта Монада, как поле всех условий духа наработанного и всех перспектив, которые записаны в образе отца, маякует нам, когда мы не знаем своего предназначения по жизни, мы не знаем, для чего я жил и для чего я дальше еще буду жить лет 10, 20, 15, 40. Да, когда мы мучаемся тем, что, не знаю, просто иногда разум игнорирует те посылы, те знаки. Может быть и пламя слишком, знаете, среда такая малоогненная у вас, что пламени некуда развернуться и вам просигналит. Но будьте внимательны к себе, да, и не блокируйте те эффекты разума, когда вам разум сигналит. Да, то есть посмотри сюда, исследуй в эту сторону. Может быть тебе туда, знаете, как это, и знаки показывают стрелочками, туда, туда, да, и вас снова туда зовут, туда приглашают. Не хочу я туда, ну что мне туда? Раз тебя уже третий раз туда зовут, значит, возможно, в этом что-то есть, да. Вот. И здесь тоже просто, знаете, как это, своим разумом, да, то есть настроиться на эффект исследования, да, то есть проникновенности этими условиями и так далее, то, о чем мы говорили. Есть омега. Омега тоже, как разум, выходила из монады. И вот здесь, с одной стороны, да, мы говорили с вами о том, что человек есть омега отца. И вот здесь что может различать разум? В омеге стоят эталоны отца. Да, не голограммы уже, а те реальные эталоны и те омежные импульсы, которые излучает омега. Это тоже какое творение через вас отец напрямую созидает. Ведь каждый человек омега, клеточка отца, и эта клеточка участвует в каком-то процессе творения, созидания. Или какой-то части, или какой-то организации. Ваши импульсные омежные связи вас туда, через вас сюда, не вас туда, а через вас сюда на физику разворачиваются. И вот здесь задача разума тоже, ну, как по пятой расе, да, было расшифровать то слово отца, куда, то есть для чего ты родился, а здесь различить вот те омежные импульсы и связи, что вами отец творит и созидает. Да? Хорошо, абсолют. Это еще одна такая интересная стыковка, когда мы дойдем до абсолюта, это тоже будет как рекомендация стыковка совершенного абсолюта с совершенным разумом. Только потому, что разум, как управитель материи, всегда стремился в огонь, поэтому пробуждение разума, просветление разума, выхода вот в самадхи, в огненный мир, три огненных тела, это все туда нас разум вел для того, чтобы что? Выйти в более вышестоящее и управлять материей. И абсолют, как абсолютный огонь, который копит все варианты огня, собирает их в единое целое, гармонизирует и дает цельность, если мы не стяжаем абсолют изначального вышестоящего отца, это может стать, опять же, тем блоком, тем препятствием, когда абсолют выше разума, и разум не привыкся подчиняться более вышестоящим частям. И когда у разума забрали право быть выше всех, а он был третий, да, из универсума он был выше всех, а абсолют в пятую расу был где? В универсуме, да, то есть слияна с абсолютом, это слияна с отцом, ну, с отцом, который был в универсуме, жил в универсуме, да. И вот здесь, с одной стороны, если мы стяжаем абсолют, нашему разуму легко, они сопряжены и за то время, пока мы стяжаем абсолют, разум насыщается разными видами огнями, абсолют держит цельность и эталонность разных видов огней, а разум уже этими, с помощью этого эталона, опираясь на этот эталон, да, то есть применяется в материи. Если у нас нет абсолюта, у нас могут быть, опять же, внутренние противостояния разуму абсолюту. Поэтому, когда мы не хотим стяжать абсолют, не можем, нет времени и так далее, это сопротивление разума, который не хочется подчиниться. Как это выше, кто-то меня еще будет чего-то там делать. Поэтому обратите внимание, когда мы пытаемся переломать себя и сказать, что я ленивый, или не хватает духа, или воли, и так далее, может быть, просто поставить разум в стол, мы сейчас так его и сделаем, да, и попробуем вот этим состоянием войти в то состояние огня, когда абсолют воспринимается не как вышестоящий управитель, да, а как вот та помощь, из которого разум черпает, да, любые варианты огня по необходимости. Для того, чтобы проправлять. Ты должен быть сам, вырасти абсолютным огнем. Вспомните, что абсолют взращивает в нас в частях любые варианты огня. Да? И чтобы разум мог черпать, наши части должны быть абсолютно заполнены огнем. И тогда разуму легко с такими частями. Вот если поставить вот это для разума, как, да, то есть новую такую фишку, да, то есть, то тогда пойдет легче, возможно. Этот процесс. Выше абсолюта совершенный хум, да, то есть и в хум это способность стяжать, входить в любые варианты огня, синтеза и так далее. Око это различать любые эталоны творения Отца. Совершенное физическое тело выражать любые варианты огня на физике и разум, да, то есть в этом помощник. Исследователь, различитель, совершенный Евдива, да, то есть где разум становится цельно, считывает любые условия из дома изначального считающего отца, и мы, ну, как у нас сейчас бывает, да, то есть что-то происходит, какие-то перестройки меня ломает, и я не понимаю, что происходит. Мы просто не умеем расшифровывать те условия из Евдива, да, то есть тот огонь, который идет из Евдива, те условия, которые включают в нас некие перестройки. Видеть эти условия до конца. Поэтому здесь разум тоже умеющий видеть разные условия из Евдива. Понятно, что сам отец, он еще выше, да, Евдива это только половина от изначально вышестоящего отца, но сам совершенный Евдива уже помогает. Да, то есть осваивать материю и, ну, изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, то есть владеть этими условиями, уметь брать нужные условия из дома и реализовывать физический стяжание. Выжигая всем огнем, всем синтезом, синтезируя с изначально стоящими аватарами синтеза, Кутхуми и Фаин, возжигая всех огнем, устремляемся в зал Евдива, Кутхуми и Фаин, 16320-ю высокую цельную реальность, становясь формой ипостаси 22-го синтеза изначального считающего отца, синтезируя с хум аватаров синтеза, Кутхуми и Фаин, стяжаем синтез синтеза изначального считающего отца, проси вести каждого из нас в огонь условия развертки из единицы совершенного разума изначального считающего отца в каждом из нас 16-ричную цельность, всего во всем, 16-ричной совершенных частей изначально вышестоящего отца, прося развернуть 16-ричную совершенного разума каждому из нас, каждому из нас. Входя в итог первого дня генезисом огня изначально вышестоящего отца и разверткой 4096 огней в 16-ричную разума, где 256 огней иерархии в 16-ричной развертке дают 4096 огней. Каждому из нас. И мы, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, выжигаемся его огнем, переходим в зал изначально вышестоящего отца. 16485 высокая цельная реальность наявлена, становясь в зале предизначально вышестоящим отцом, синтезируя с хум изначально вышестоящего отца, Стяжаем синтез изначально мышляющего отца, прося преобразить каждого из нас в рост совершенного разума 16 рицей, выражений, 256 огней совершенным разумом каждого из нас и синтезируя схум изначально вышестоящего отца. Мы стираем 16 синтезов изначально вышестоящего отца, прося развернуть 16-ричную соорганизацию 16 разумов, совершенный разум каждого из нас и на единицу совершенного разума, разворачивая 16 синтезов изначально вышестоящего отца, стяжаем 16-ричный разум столпом 16 разумов в разум изначально вышестоящего отца каждого из нас. И возжигаясь, разворачивая 16 совершенными разумами, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем 256 огней изначально вышестоящего отца, прося развернуть 4096-ричное выражение огня в совершенный разум каждого из нас. Возжигаемся им, стяжая 4096 огней в совершенный разум каждого из нас. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем генезис совершенного разума каждому из нас. Шестнадцатирично, 256 огня в 4096 выражениях. В совершенном разуме каждого из нас и вспыхивая всем стяженным, возожженным, благодарим изначально вышестоящего отца. Переходим в зал аватаров синтеза Кутху Мифаин, становясь в зале пред аватарами, синтезируя с их ум, и стяжаем синтез, огонь условия ночной подготовки. Прося вот довести пиковую концентрацию генезиса огня, вводя каждого из нас в генезис синтеза изначально вышестоящего отца. Ночной дневной учебой подготовкой каждого из нас. И благодарим аватаров синтеза Кутху Мифаин, возвращаясь в физическую реальность в данный зал, эманируем все стяженное, возожженное. Вы в Дива. Подразделение в Дива 125 высокой цельности. Белая церковь. Частью Киевской области. Во все дома участников данной практики. Физическим телом, возжигая 16 рицу разумов, цельным совершенным разумом каждого из нас, и эманируем все стяженное и возожженное, выводя каждого с собой, и выходим из практики. Аминь. Всем спасибо, всем до завтра.